Чарговы гость передачи интервью тыдня – российский политолог Александр Сытин. И он отказывает на питание, за что его в свой час выгнали из Российского института стратегических доследований, который стал скандально ведомым, дякуючи антибелорусским заявам егоного директора Рашетникова. Так само он тлумачит, чему из Москвы все частей гучать антибелорусские выказывания и прогнозуя, чего Россия николи не даруя официальному Минску. С Александром Сытиным гутарю Виталь Цыганков. Апошній час адбываецца цэлы шэраг падзеяў у беларуска-расійскіх дачыненнях, якія, ну, неяк працягваюць адну выражаную тэндэнцыю. Спачатку вот публікацыі аўтараў Рэгнова, потым іх затрыманне беларускімі праваахоўнымі органамі, потым сюжэты на першым расійскім канале ОРТ, якія выклікалі таксама абурэнне ў беларускай грамадскасці, сюжэты, прысвечаныя Беларусі. І вось цяпер выказванні Рашэтнікава, якія з Ну, выклікалі просто хвалю абурэння ў беларускай грамадскасці, а цяпер яшчэ і пратэст беларускага міністэрства замежных спраў. Ці гэта выпадковае супадзенне розных зусім навінаў і паведамленняў, ці гэта ўсё-такі пайшла нейкая хваля тэндэнцыі, якую варта ацэніць і якой варта даць аналіз?
Ну, прежде всего, я хочу отметить, что Рашетников работает практически последнюю неделю, потому что подписан был указ еще в ноябре о его увольнении с поста директора Российского института стратегических исследований, и на пост этот назначен Катков.
И одновременно работал в качестве премьер-министра.
Поэтому на сегодняшний день, конечно, степень ответственности Рашетникова, общегосударственной ответственности, она относительно невелика. Но дело все в том, что с 2009 года, когда Рашетников возглавил институт, эта линия проводилась вполне отчетливо на вот это единство русского, белорусского и малороссийского, как принято говорить в России, народа. И, со слов Рашетникова, это полностью соответствовало представлениям президента о проблеме.
Такие выказывания, как там на сторонках Регнума. Ну, кажется, это маргинальный сайт, там пишут некие фрики-публицисты. Але мы тут бачим, саправды, такую солидную установу, у якой на сайте написано, что она заснованная президентом России. Так что означают выказывания представников этой установы РИСИ?
Это означает констатацию общего тренда российской политики в отношении Беларуси и шире в отношении постсоветского пространства, вне всякого сомнения. Может быть, Рашетников представляет крайнюю точку зрения в рамках этого тренда. В свое время я проиграл спор белорусским экспертам, когда мы говорили о том, что последует за украинскими событиями. И я говорил, что следующей на очереди может оказаться Беларусь. А вот тогда мои белорусские коллеги совершенно гениально заявили о том, что следующей будет не Беларусь, а Ближний Восток. И оказались правы, я оказался неправ. Но, тем не менее, я глубоко убежден, что общая тенденция российской политики на проникновение, усиление своего влияния на постсоветском пространстве, установление такого режима, когда это постсоветское пространство фактически было бы интегрировано во что-то единое целое, эта линия никуда не делась. Она всегда была присуща России, и она в любом случае, даже с какими-то перерывами, будет России реализовываться.
Вы не раз в Фейсбуку писали, но, может, конечно, не все слухачи свободы про это ведают, який уплыв имел этой РИСИ, Российский институт стратегических исследований, на, умовно скажем, Кремль и особисто на Владимира Путина. Вы можете выказать свои меркования еще раз на конт того, насколько уплывовый и насколько значный этот институт для формования политики Кремля?
Институт пишет практически постоянно, в постоянном режиме, записки соответствующие управления, которые занимаются внешней политикой администрации президента. Там эти записки интегрируются, и уже от имени администрации президента ложатся на стол члена Совета Безопасности, ну, возможно, что и на стол Владимира Путина. Институт, за редчайшим исключением, ну, за то время, во всяком случае, что я работал, напрямую на имя президента не пишет. Пишется именно на имя начальника соответствующего управления администрации президента. Но вы же прекрасно понимаете, что человек, занимающий определенную должность, будь то высокая должность РИСИ или будь то должность начальника управления администрации президента, прекрасно понимает, что от него хотят услышать, и высказывает не то мнение, которого он на самом деле придерживается, а то, которое от него хотят слышать. Поэтому я думаю, что наиболее одиозные высказывания Решетникова, они, как можно было бы сказать, фильтруются, но общий тренд, безусловно, ложится в основу политики. Неоднократно выступали ведущие сотрудники института в Федеральном собрании, в Совете безопасности, в Министерстве обороны, в Генеральном штабе. В общем-то, ни для кого не секрет, что институт консультирует и пишет записки всем заинтересованным ведомствам, в том числе и на адреса спецслужб.
Вы в свой час працавали в этом самом РИСИ, Российском институте стратегических исследований. Может, вы коротко нагадаете, який час ваши погляды поменялись, и вы завсёды мели те погляды, какие маете зараз, и фактично за чего отбылось в свой час ваше звольнение из этого института?
Взгляды я всегда имел примерно такие, но, естественно, работая в РИСИ, я их не высказывал. Собственно говоря, мне и не было необходимости их высказывать до тех пор, пока не случились украинские события и не началась ситуация в Донбассе. Ну, все продолжалось более или менее спокойно. Я писал записки о положении русских в Прибалтике. Я говорил, пытался донести до сознания руководства, что не нужно в этот процесс вмешиваться. Но так или иначе, это было еще терпимо. Началось все тогда, когда Тамара Гузенкова, возглавлявшая Центр исследований стран ближнего зарубежья, начала очень активную деятельность по поводу Украины, когда было заявлено о том, что необходимо разворачивать диверсионную войну, всячески внедрять свою идеологическую агентуру и так далее. Она мне заявила о том, что моя позиция не может быть терпима, причем на тот момент моя позиция оценивалась руководством России как отстраненная. То есть не враждебная, а именно равнодушно отстраненная, что в условиях фактически войны, это ее слова, подобная отстраненная позиция терпима быть не может. И потом у нас с ней состоялся разговор при свидетелях. И вот тогда я сказал ей, что присоединение Крыма было колоссальнейшей ошибкой, которая повлечет за собой кризис, уже и без того начавшийся во внутренней политике и в экономике. То если Россия хочет сохранить нормальные отношения со всем миром, необходимо немедленно прекратить как-либо поддерживать идею русского мира и Донецкую и Луганскую республики. После этого она сказала мне все ясно, по-видимому, написала соответствующую записку Решетникову, я был уволен. И еще одна записка, которая мне была поставлена в длину, о необходимости пересмотра российско-белорусских отношений, после чего меня вызвал Решетников, сказал, что как аналитик я нахожусь на уровне плохого студента третьего курса. Ну, дальше все было делом техники.
Вы уже згадывали про свои дискуссии с белорусскими экспертами, которые угадали, что будет близкий Усход наступный, то саправды часом гучат такие доводы, что Россия зараз не до Беларуси, вот была Украина. Теперь Россия не до Беларуси, бо есть близкий Усход. Накольки, по-вашему, Россия на сегодня менавито увязла в этой близкоусходней сирийской теме, что до инших тем, до той же Беларуси, ей покуль руки не дойдут?
Можно говорить и ошибаться в сроках, но с моей точки зрения нельзя исключать общие тенденции, которые я сказал. Россия, безусловно, завязла в сирийском кризисе. Россия, безусловно, на сегодняшний день очень рассчитывает на изменения в европейской и американской политике в связи с приходом к власти Трампа и намечающейся так называемой электоральной весной в странах Европы. Но я-то убежден, что никаких принципиальных изменений в отношениях России и Запада не будет. Соответственно, сирийская военная авантюра, сирийский конфликт, он, конечно, на какое-то время будет поглощать силы России и притягивать почти все ее внимание. В этом смысле я уже говорил неоднократно украинским средствам массовой информации, что у Украины появился определенный шанс на какое-то спокойствие. То же самое я могу сказать и в отношении Беларуси. И я думаю, что наиболее рациональным выходом и использованием этой ситуации было бы для Беларуси, в частности, укрепление собственного суверенитета и продолжение той многовекторной политики, как экономической, так и международной, которую Беларусь старается проводить, насколько я понимаю, последние годы.
А чему не может в отношениях Беларуси и России працягвацца так, як было апошні, 20 гадоў, значную частку гэтага часу, то бок пацалункі ў абмен на нафту. Чым такая сістэма на сёння ўжо, на думку многіх аналітыкаў, нежыццяздольная, чаму яна скончылася?
Я тоже думаю, што она закончилась. Во-первых, зная основные какие-то, может быть, психологические, может быть, политические истоки российского международного курса, я убежден, что российское правительство никогда не простит Беларуси неоднозначной позиции в отношении украинского конфликта. Во-вторых, в России постоянно муссируется идея о том, что Беларусь, пользуясь статусом союзного государства, постоянно нарушает режим антисанкций, и что европейские товары, в первую очередь продовольственные, попадают на русский рынок с переклеенными белорусскими наклейками, упаковками, пакетами и так далее. Но главное не это. Главное то, что Россия никогда за всю свою историю не снимает с повестки дня определенной агрессивности. Россия не может примириться с тем, что она проиграла холодную войну. Если мы могли говорить о том, что период, скажем, 90-х, Россия как с этим примирилась, как в России принято говорить, стояла на коленях, то сейчас мы имеем дело с реваншем. И что самое главное, что я всегда пытаюсь донести до сознания западных слушателей и читателей, вот этот агрессивный вектор, он неисправим. До тех пор, пока Россия существует в том виде, в котором она существует, она будет представлять для Запада опасность, она будет стараться теми или иными средствами, путем ли ядерного шантажа, путем ли энергетического шантажа, воздействовать и укреплять свое влияние на всем постсоветском пространстве и на всем пространстве Восточной Европы, которая некогда входила в социалистический блок и блок Варшавского договора.
А насколько, по-вашему, есть некая такая диспропорция помеж тем, что в России зараз экономичный кризис и ростом, скажем, замежнополитичных аппетитов Кремля? Сдается некая, зворотная пропорция. Люди в России живут, умовно, скажем, опошние 2-3 года, как минимум, все горш, добробыт поменьшается, а как раз замежные аппетиты Кремля все растут. Чем эта диспропорция может скончиться? До чего привести?
Диспропорция это может кончиться поражением, и она неизбежно закончится поражением. Вопрос только в том, будет ли это поражение России локальным или глобальным. То есть будет ли это поражение аналогичное поражению холодной войны, или это будет серия локальных поражений, потому что, допустим, украинское направление российской политики, несмотря на все трудности, которые переживает Украина, я считаю поражением России, потому что идея русского мира в том виде, в котором она начинала, безусловно, потерпела крах, Украина отстояла свою независимость, сложилась как достаточно единая нация, буквально под воздействием всего этого укрепила армию и так далее. Что касается внутренней ситуации, то широко известна точка зрения экспертов о том, что этой внешнеполитической активностью отвлекают массы от экономических трудностей. Это верно, но верно лишь отчасти, потому что на самом деле существует огромный разрыв как политический, так и, естественно, и экономический между правящим классом и народом. Собственно говоря, уровень жизни народа правящий класс нисколько не волнует. Они расценивают страну как свою собственность, управляют ее как корпорацией. Поэтому на сегодняшний день их уровень доходов, возможности перераспределять бюджет еще достаточно для того, чтобы осуществлять ту агрессивную политику, о которой мы с вами говорили.
Прагучала передача «Интервью тыдня». Вітальце Ганков гутарыл з кіраўніком Цэнтру палітычных даследаванняў краінаў Паўночнай і Ўсходняй Европы расійскім палітолагам Александрам Сыціным.